Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Буквально несколько передач тому назад мы вместе с психологом Центра защиты семьи «Колыбель» Ольгой Петровной Рудацкой разбирали такой вопрос, как личное пространство, личные границы. Сегодня в передаче захотелось относительно этого вопроса посмотреть на понятие личной границы, личное пространство с духовной точки зрения. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня в передаче хотелось бы разобраться вот с этим понятием про личные границы, про личное пространство и именно вот с такой духовной точки зрения, потому что сейчас очень много об этом говорят, и что-то вызывает недоумение, с чем-то ты понимаешь, что ты, может быть, соглашаешься, что да, это имеет место быть. И хотелось бы, вот, чтобы мы с вами постарались разобраться. Прежде всего, как обычно мы с вами это делаем, вначале хотелось бы обозначить вот это понятие. В нашем разговоре, что мы можем понимать именно под личными границами, под личным пространством, насколько оно приемлемо именно с духовной точки зрения, с позиции нашей православной веры. Можем ли мы так говорить или нет, относительно чего мы можем так говорить, относительно чего не можем мы так говорить.
Ну, то есть мы с вами попытаемся раскрыть какие-то предпосылки в становлении этого понятия, откуда оно может взяться в рамках православного мировоззрения, миросозерцания. И вот здесь, наверное, следует так посудить, что, с одной стороны, мы знаем, что человек – соборное существо, что его глубочайшее устроение таково, что он нуждается в другом человеке. Более того, без этого другого человека он и не может быть собою. И Господь об этом сказал, что нехорошо человеку быть одному. И только лишь соединяясь с другим, человек обретает вот это истинное достоинство, истинную высоту такой вот подлинно церковной, соборной жизни. Это с одной стороны. Эта сторона нас побуждает думать, что присутствие другого человека обязательно, и оно должно быть всецело. Действительно, мы понимаем, что есть такие реалии, например, мать и дитя, да? Угу. Мать в некоторые периоды жизни, ну, практически полностью, как бы, тождественна жизнью своего ребенка, отдана ему, а ребенок, в свою очередь, принадлежит ее жизни, ее сердцу. Есть какие-то другие периоды, когда кто-то решает чью-то судьбу. Ну, мы, например, знаем примеры родительского решения по поводу, например, замужества, женитьбы, уже более взрослых детей и так далее. С другой стороны, мы находим, что в какие-то моменты человек все-таки пред Богом предстает как индивидуальное лицо. И другой человек, каким бы он благожелателем ни был по отношению к нему, он не требуется здесь. Требуется вот именно такое личностное предстояние. И это обусловлено тем, что человек в этом мире является собой некую тайну. И эта тайна не раскрыта ни ему самому, человеку этому, ни окружающим. И она ведома одному Богу. И, соответственно, человек в некоторые моменты, он хочет он того или не хочет, желают ли это окружающие или они не желают, но он отделен, словно некоторой такой незримой стеной от других лиц. То есть его могут не понимать его подвига, не понимать его креста в жизни, не понимать его состояний, которые ему приходят, не понимать его решений, ну, не понимать, может быть, его смысла действий и, может быть, даже и смерти. То есть, можно сказать, что этот человек, ну, как птица, улетает от этих окружающих людей, которые живут рядом, но не могут постичь, что с этим человеком в глубине его сердца происходит. Примеры этому тоже многочисленны. Даже русская литература их представляет в изобилии, что два человека живут рядом, но как бы их истинная как бы внутренняя жизнь, она оказывается неведомой другому. Да? Это, ну, по сути, предмет каждого практически литературного произведения. Там можно найти эту смысловую нить. Поэтому вот эти два момента, то, что человек – соборное существо, и то, что он – личностное существо, то, что он обладает личностью, которая сотворена по образу божественному, и, так сказать, позаимствовав вот это личностное бытие, человек принужден к тому, чтобы он изнутри себя, из какой-то своей неведомой даже ему глубины, предрешал какие-то вопросы. И в этот момент никто не имеет права посягнуть на его свободу. Поэтому мы встаем перед такой трудностью. С одной стороны, мы понимаем, что нам нужно жить всем вместе. С другой стороны, нам нужно как-то себя ограничивать применительно к другому человеку, понимая, что в его жизни наступил какой-то вот такой момент, когда он должен пребывать пред лицом Божьим, пред лицом каких-то решений, вызовов жизни самостоятельно. Ну, между тем, вот вы знаете, что мне близка сфера воспитания, и как раз вот многие педагоги, вот это противоречие практическое, они его разрешали всегда, ну, так, как им подсказывало их сердце. Например, всем известный педагог Антон Семенович Макаренко однажды предрешил судьбу своего воспитанника. Он стоял на стороне его таланта, такого блестящего, яркого таланта, актера, и просто настоял, вынудил его, чтобы он поступил в театральное училище и стал именно актером. Но сам этот учащийся, он не желал становиться актером. Но потом он, правда, склонился к этому вот решению, поблагодарил Макаренко даже за это. Но в этот момент его свобода, она была ограничена. Поэтому здесь очень такая тонкая грань, которая должна быть рассмотрена, разрешена каждым человеком в его отношениях с другими и в его понимании самого себя.
Давайте мы сейчас с вами попробуем разобраться вот с этой тонкой гранью, потому что это вопрос очень непростой. У кого-то возникает вопрос, связанный с тем, что рассуждая и, как сейчас иногда говорят, что у вас нарушены границы, вы должны их выставлять, человек может просто прийти к тому, что он от всех закроется и будет внутри себя жить, и непонятно даже, будет ли польза для него самого и для окружающих людей от его бытия такого. Вот это вот первый момент, наверное, с которого хотелось бы начать с вами разговор. Как вот здесь вот разобраться, чтобы понять, чтобы мы не ушли вот как раз вот в это. Например, пример из практики, когда подросток начинает говорить, что это моя личная жизнь, да, вы не вмешиваетесь родителям, например. Сейчас нередко такое встречается, я сам решаю, но родители говорят о том, что у них есть переживания, потому что сейчас много разных соблазнов, много разных опасностей на самом деле, которые, может быть, даже 30 лет назад их не было таких, или там 40 лет назад, когда родители или там бабушки, дедушки воспитывались. И есть понимание, как верующего родителя, что мы должны заботиться о том, чем напитывается душа нашего ребенка. И вот здесь вот получается, вот этот баланс какой-то вот нужно найти, чтобы вот эту грань и не переступать, но и с другой стороны, очень много таких случаев, когда человек вот вставал на такую позицию, это моя личная жизнь, девушка с кем-то встречалась, забеременела, парень бросил, и потом она или осталась одна с ребенком, и сложно было, потому что нет никаких материальных средств к существованию, или даже прерывала беременность, и потом были трудности с зачатием ребеночка, потому что вот тогда женщина переживала, что если бы я послушалась, то если бы кто-то мне бы сказал, я бы, конечно, избежала бы этой опасности. Вот как вот здесь вот разобраться вот с этими вот моментами? То есть да, вот многие психологи говорят, что должны быть личные границы, мы должны соблюдать и так далее. Как понять, где на самом деле то, вот о чем вы говорите, вот эта вот тайна, которую мы должны охранять? И как раз вот проявление соборности, когда мы можем, ну, друг другу быть в помощь.
На самом деле это такая вот некоторая тайна, которая решена может быть очень непросто. Дело в том, что мы знаем, что вот это внутреннее и внешнее, это, ну, достаточно условные вообще-то вещи,
ну, да.
Потому что внешнее может быть глубоко внутренним. Скажем, мать глубоко повлияла на своего, ну, допустим, сына или дочь, И она носит в себе образ вот этой матери. Можно даже сказать, что в некоторые моменты собеседует с ней умозрительно. И что это, вот этот образ матери, он внешний или внутренний? Он вроде бы внешний. Произошел как бы от отношений с матерью, которая была вот вовне. Но с другой стороны, он стал настолько центром ее личности, дочери или сына, да, что уже он не может быть устранен. Без какой-то боли, без каких-то, ну, что ли, травм, можно сказать, душевных. Поэтому это, можно сказать, и внутреннее, причем не просто внутреннее, а просто-таки глубоко внутреннее, стержневое для этой личности. С другой стороны, что-то внутреннее, оно может быть совершенно никчемным. Ну, например, человек хранит какую-то тайну. Вот он считает, что это его какая-то оригинальность, какая-то вот его изюминка. А потом он, выйдя в какой-то более широкий круг, понимает, начинает, что да это ничего не стоит, зря я это все хранил, таил там, или как бы внутренне поклонялся этому чему-то там в себе. И это пустое просто было, к примеру, да? То есть вот это внутреннее, оно оказалось, ну, по существу, неважным для личностного пути этого человека, стало быть, оно было чем-то внешним. Понимаете, какое интересное преображение может быть вот этих двух категорий. И мы знаем, что в духовном мире эти вот границы-то, они все внутреннего и внешнего, я имею в виду, они как будто растворяются, да? В общем-то, и Евангелие предвозвещает вот эту вот реальность новую, что дух дышит где хочет, да, и так далее, что слышишь глаз и не знаешь, где он. Апостол Павел, восхищен, будучи на третье небо, не знал, в теле он или не в теле, и так далее. И вот мы таким образом начинаем понимать, что это некоторая такая тайна, которую предстоит не просто вот найти формулу и вот всегда вот ей руководствоваться. Всегда приходится как-то глубоко прочитывать вот эту внутреннюю жизнь другого человека, в нее вникать, чтобы понять, в этот момент я должен как-то вот вторгнуться, так сказать, силой. Действительно, есть такие моменты, когда мы должны вторгнуться, когда мы должны исхитить ребенка, ну или там растущую личность, или взрослого даже человека от каких-то чуждых ему совершенно дебрей, в которые он забрался. С другой стороны, если мы видим, что это что-то вот, что человек должен предрешить сам, то мы здесь должны как-то остановиться. Вот само слово, как вы говорите, выставлять границы, оно уже говорит об искусственности. На самом деле, эта граница, как я уже сказал, что она какая-то незримая, и она как-то сама собой возникает, что нельзя к этому человеку вот так подходить, что мы раним его этим, мы на что-то посягаем, мы рушим что-то в его душе. И мы начинаем понимать, что нет, это нельзя. С другой стороны, мы должны все-таки добрые наши начинания, сердечные побуждения реализовывать. Вот пришло что нам сердечное побуждение, чтобы нам, этому человеку, как-то ну, попытаться помочь тем или иным образом. Нашим присутствием, нашим словом, нашим советом, нашим участием в чем-то, даже нашим просто взглядом на него. Ну, может быть, нам стоит это сделать, раз это нам пришло на сердце. Поэтому это вопрос невероятно сложный. И если бы был такой легкий ответ на этот вопрос, то мы бы с вами разгадали, это ведь еще разгадка проблемы свободы тогда еще получается, да? Ведь если мы знаем, что есть внутреннее, что есть драгоценное в этом человеке, то мы, значит, уже в некоторой степени можем помочь ему определиться с этой свободой. Я бы еще хотел упомянуть такое место в Святом Евангелии, которое, мне кажется, имеет отношение к нашему разговору и как-то в некоторой степени оправдывает наши слова. Дело в том, что сам Господь говорит, что если в малом вы были неверны, то кто даст вам ваше? Это говорится, что мы должны быть верны в малом даже, и тогда нам дастся больше. И вот эти в конце звучат слова, что кто даст вам ваше? То есть мы, можно сказать, что в этом мире еще наши-то и не нашли. Вот какой момент присутствует. Что то, за что борется подросток или даже взрослый человек в этот момент жизни, может через некоторое время быть им переосмыслено и обесценено. Ну и на самом деле так может быть, что вот его все какие-то там, я не знаю, положения, понимание своей чести, какой-то мнимой, может быть, какого-то положения, веса, облика, они могут быть переосмыслены до противоположности. Это и означает, что вот эта вот граница внешне-внутренняя, она настолько подвижна, что то, что было вот кажется внутренним, оно может резко быть вытеснено во внешнее. С другой стороны, может быть обретено такое внутреннее, которое, ну, на самом деле, действительно, наверное, принадлежит одному Богу поистине. Поэтому мы, видите, касаемся такого вопроса, который действительно довольно-таки сложен. Если, например, скажем, я студентам даю такой тест, до какого возраста, например, родитель может просматривать содержание карманов ребенка?
Это тоже про личные границы.
Это все и есть личные границы, да? До какого возраста он может, допустим, читать записи ребенка без всякого смущения? Не будет это запретным. Ведь в какой-то момент может быть сделана такая запись, которая уже положит начало, ну, какому-то взрослому течению мысли, мировоззрению. Это уже не ребенок, а вот растущая личность, человек. Этого возраста на самом деле нету. До какого возраста имеет право родитель влиять на дружбу ребенка? Я имею в виду, скажем, избрал школьник друга, который с точки зрения родителей является каким-то не совсем удачным. И он может повлиять на эту дружбу, он сможет сказать: не надо тебе общаться с этим мальчиком, там, не надо тебе идти с ним куда-то гулять, там, не приглашай его в наш дом и так далее. То есть может родитель каким-то образом повлиять?
Может.
Но вот и вопрос. И вот эти вот все вот как бы решаемые вопросы, которые я перечислил, они собой и созидают как раз такие вот решения родителям этого вопроса внутренние и внешние.
Ну, мне кажется, понимаете, здесь же вопрос встает ведь не только в детско-родительских отношениях. Эта проблема периодически всплывает и в супружеских отношениях. Один считает, что муж должен делать то-то, то-то. Жена считает, что он должен делать вот это. Относительно даже там досуга, как вести хозяйство. Ну, то есть много всяких разных вопросов. Это же может всплывать, этот вопрос, и во взаимоотношениях на работе. Начальник-подчиненный. Тоже там бывают разные ситуации. То есть иногда же бывает такое, что человек жалуется на то, что на меня всю работу сваливает, я уже больше не могу. И сказать «нет» тоже не может человек. Это тоже может быть к вопросу о том, что, вот исходя из нашего разговора, мне кажется, это человек сам не, до конца не понимает вот свое вот внутреннее, вот то, что он должен ценить и беречь, да, и поэтому он не может как бы вот во внешней среде как-то вот эти моменты отслеживать. На самом деле это вопрос такой непростой, и однозначно вот такого ответа нет. Но, может быть, есть какие-то маячки какие-то такие, вот на которые можно обращать внимание, чтобы хотя бы немножко понять, в какую сторону должен двигаться. Вот сейчас то, что я хочу сделать, сказать, как это будет вот в моих отношениях с ребенком, с мужем и так далее. Все равно вот это есть. Вот вы сейчас пока говорили, там, например, про подростка, про компанию, там еще что-то. Я почему-то подумала, потому что как-то мы с родителями разговаривали, кто-то сказал: нет, я вообще не должен вмешиваться. Прозвучал такой вопрос: хорошо, а если, например, ваш подросток стал общаться, и вы знаете, что вот с кем он общается, они наркоманят, ну и так далее.
Что... Ну, преступные наклонности.
Да, преступные такие наклонности. Вы скажете: ну и ладно, делай, что хочешь, что ли? Ведь любящее сердце родителя скажет нет. То есть он постарается сделать все для того, чтобы этого ребенка изъять. И получается, если механически смотреть к границам, то да, родители нарушают личные границы ребенка. Вот он дружит с этими ребятами, и им вот это нравится. Но если посмотреть более пространно, что ли, так вперед немножко, это движение не от того, что они хотят зло причинить сыну, например, или дочери, а от того, что они хотят защитить, уберечь от какой-то опасности, от пропасти, в которую он может свалиться, и вообще его можно потерять, и он как личность, как душа тоже может себя потерять, и может быть даже не найти больше никогда.
Мне кажется, что тут применительно и к ребенку, и к себе очень полезна является такая, давайте ее назовем так, внутренняя деятельность. То есть в чем она состоит? Что человек – существо, с одной стороны, деятельное, с другой стороны, страдательное. С одной стороны, он сам на кого-то воздействует, с другой стороны, он претерпевает воздействие на себя. и должен к этому как-то, ну, правильно относиться, что это тоже необходимая часть его жизни. И вот эта в нем страдательность, она выражается в том, что у человека есть такая способность к созерцанию, то есть к такому спокойному наблюдению за тем, что происходит в его жизни, ну, словно незаинтересованному, к такому объективному, так скажем. И вот эта внутренняя деятельность, это как раз направление вот этой вот аналитической активности какой-то, вот осмысления на себя самого. И когда человек вот так вот пытается взглянуть на себя или на другого тоже, он должен что искать-то? Мы с вами вспоминаем, что, в общем-то, облик человека, мы же говорим личные границы, значит, личность понятие здесь фигурирует, значит, это... Облик человека личностный слагается из некоторых добродетелей. Ну, вот как мы говорим о каком-то святом, что он там припростый, или то он милостивый, или он там постник и так далее. То есть даже наименования святых, они некоторых проясняют, что они обладатели вот этих вот добродетелей. И любой человек, он, в общем-то, появляется в этом мире именно в связи с тем, что он начинает, ну, каким-то сиять светом добродетелей. И конкретное сочетание, какое-то вот премудрое их переплетение, этих добродетелей, они показывают, что вот это какой особенный это человек. И поэтому, ища в другом или в себе вот этого внутреннего, мы в первую очередь должны попытаться найти вот это внутреннее в виде этих добродетелей. Или по-другому, говоря таким языком более светским, личностные ценности. Хотя личностные ценности – это понятие более широкое, и оно включает в себя вариативность, что может он избрать ведь что-то еще, постороннее, так сказать, добродетели. Но мы будем иметь в виду, что они должны как-то, видимо, быть, сообразовываться друг с другом. И вот, наверное, родитель, решая, вмешаться ему или не вмешаться, и он должен увидеть, собственно, какую добродетель он хочет внести, так сказать, в жизнь ребенка. И при этом, какую добродетель отстаивает ребенок, сопротивляясь вот этому вот какому-то вмешательству. И вот, наверное, вот этот спор двух мировоззренческих позиций, который образовался из-за вот этого вот конфликта, он и должен быть разрешен в душе каждого. Каждый должен осмыслить, надо это делать или не надо. Одновременно и по отношению к себе. Каждый человек, вот вы привели пример с начальником, да, вот, который наседает. Действительно, ну, наседает, тратятся силы, ну, как-то ограничивается время человека и так далее. Но, может быть, при этом нету какого-то вот процесса такого унижения прямо-таки, какого-то посягновения на какие-то внутренние ценности, на принципы этого человека, на его устремления жизненные. Он может сохранить себя, как, так сказать, как личность. Но в таком случае, может быть, можно и потерпеть. Может быть, это какой-то аврал в работе или еще что-то. Это временное явление. Но если он чувствует, что вот в данном случае происходит момент утраты самого себя, потому что эти его личностные ценности, его добродетели начинают как-то тускнеть, начинают забываться, утрачиваться им самим, теряется в них какая-то вот горячность и вера в отношении к ним. Может быть, здесь ему стоит задуматься над этим. На самом деле, вот этот духовный момент в нашей жизни, он, наверное, очень важен в плане решения, что есть нарушение личностных моих границ и что есть нарушение мною чьих-то личностных границ. Здесь, можно сказать, все время идет вот этот спор мировоззрений, стоящих на определенных ценностях.
То есть получается, что мы можем опираться вот именно на духовные законы, которые у нас есть, чтобы разобраться, как это по отношению ко мне и как я по отношению к другим людям. Да? Мы можем через эту призму смотреть?
Смотря что мы подразумеваем под духовными законами.
Ну вот смотрите, например, то, что было дано Моисею, и он потом понял.
Заповеди,
да. Заповеди, да, да. Или, например, заповеди блаженства. Мы же можем на них опираться, ориентироваться именно в понимании того, что со мной происходит, ну, как да, я общаюсь конечно. С другими людьми и как ко мне относятся. Потому что ведь получается, вот то, что вы сейчас сказали, да, вот пример про начальника, вы продолжили, что иногда же бывает на самом деле, что что-то срочно поступило, и это нужно делать. А человек упирается, я не буду это делать, это в мои обязанности не входит, да, то есть вы нарушаете мои границы. Хотя начальник, он без всякого презрения и унижения, просто вот эту работу нужно сделать, и делать больше некому, да, то есть и получается, что очень важно разбираться, а поскольку, ну, мне кажется, что все равно наша сущность бывает такая лукавая, что вот где-то там хочется какую-то выгоду...
В свою сторону
да,
всегда,
какую-то
да?
выгоду относительно себя, что, ну, неохота мне вот эту работу делать, я лучше тут посижу там в телефоне, там еще где-то с кем-то пообщаюсь, поскольку она лукавая, может быть, это как раз вот и может быть вот таким вот маячком, что вот через призму вот этих заповедей, которые нам Господь дал, чтобы мы посмотрели и поняли, вот это действительно сейчас про что-то, про какое-то нарушение, или сейчас человеку на самом деле нужно оказать помощь, и, в общем-то, у меня есть силы и возможности эту помощь оказать, если я не буду заниматься каким-то саможалением, что вот как это так, меня такого хорошего, прекрасного тут затронули, задели и так далее. Может быть такое?
Конечно, можно. Можно смотреть на примеры святых, как они поступали в тех или иных случаях, самого Господа, как он, в общем-то, действовал в земной своей жизни, и понимать, что важнее и по словам Божьим, и по его делам. Поэтому это нужно делать, нужно здесь какой-то, даже у ребенка нужно какой-то вкус прививать к тому, чтобы он научался это различать, что важнее, согласно вот такому православному миру, организму ценностей, лестницы добродетели. Недаром мы называем лестница, что что-то выше стоит, что-то ниже стоит. И вот надо здесь вот найти такой вот средний некоторый путь, который бы сохранил жительство доброе всех участников этой ситуации.
А еще вот вы сказали, момент такой подчеркнули, и тоже хотелось бы вот немножко с ним разобраться. Мне кажется, нередко какие-то такие вот проблемы возникают, когда люди говорят о том, что нарушаются границы, или люди сами нарушают, или их границы нарушают, из-за того, что мы до конца не понимаем, вот как сказать, что внутри другого человека происходит. То есть мы смотрим со своей колокольни, а там, может быть, совсем не то, что мы увидели.
Ну, мы можем, например, вот пошутить, ведь это же как бы распространенное такое явление. А для человека это будет вообще ударом по голове, так, вот, оскорбительным чем-то даже. Потому что у него совсем другое в душе происходит. И это неуместное действие было. То вот такой простой пример, да? Вроде шутить все могут и всегда, но нет. И что вы хотели спросить-то?
Просто вот если вот это вот брать, развить вот это вот направление. Вот...
Не всегда понимаем, что происходит в душе другого человека.
Да, да. И вот что мы должны делать для того, чтобы помочь самим себе и другим людям, чтобы вот разбираться, что там происходит. Потому что это поможет нам как раз вот укреплению добрых отношений. И уже тогда, мне кажется, не будет вставать вопрос, что вот мои границы нарушаются, или там я нарушаю границы другого человека.
Да. Ну, здесь, как известно, самым пагубным для общения людей является наша гордость. Горделивое наше состояние, которое мы должны постараться укротить. Чем более мы укрощаем свою гордость, тем большими, так сказать, духовицами мы становимся. Мы начинаем понимать душу человека, его красоту, его внутреннее состояние, его тяготы и что необходимо нам по отношению к нему сделать. Поэтому в данном случае единственный путь – это к тому, чтобы приходить к такому самосмирению человеку. Тогда он будет понимать другую душу. Потому что пока у нас есть гордость, мы будем волей-неволей возбуждать гордость другого человека нашими действиями. И когда мы даже ему что-то скажем, даже ничего оскорбительного не скажем, но что-то обыкновенное, он в ответ тоже подымется этой же как бы частью души. Напротив, если у нас есть что-то доброе по отношению к человеку, если мы взрастили в себе это доброе, и все худое, так сказать, на задворке нашей души куда-то убрали, то тогда мы действительно сможем к этому человеку доброе в нем начало-то и пробудить. Поэтому как раз это и будет реальностью нынешней его души, что вот это, можно сказать, было какое-то второстепенное, а может стать первенствующим. Ведь как, в общем-то, в этом и состоит воспитание, что человек добрым своим отношением делает доброе в другом же человеке первенствующим и ведущим, чтобы оно утвердилось как главное, чтобы оно стало личностным выбором и таким основой жизни этого человека. Вот это и есть суть воспитания. Поэтому, конечно, это необходимо делать. Еще советские психологи, которые не рассматривали даже духовную реальность, они говорили о том, что необходимо вникать в семантику поведения другого человека, то есть пытаться прочитать его действия как некоторый текст. Хотя для нас это как бы, ну, не важно, что он там сделал, почему туда пошел, почему тут отмахнулся. Не приписывается этому никакого смысла, но во всем этом есть ведь какой-то внутренний смысл, внутренняя логика этого человека. И педагог, родитель, воспитатель, просто ближний, наверное, должен иметь даже такую обязанность как-то вникать в это во все.
Ну, наверное, не только, мне кажется, педагог, родитель, а...
Ну, я сказал еще в ближний, в конце. Любой человек должен как-то внутренне понять, что происходит с другим в нынешний момент. Это очень было бы замечательно. В этом и будет соборность настоящая.
Ну, это, наверное, возможно тогда, когда мы общаемся и взаимодействуем, когда мы пытаемся... Не просто мы себе там что-то придумали, что вот это вот так вот, а мы, может быть, поинтересовались у этого человека. А вот что с ним происходит сейчас? А вот мне показалось, что вот сейчас это бы вот это, так ли это на самом деле?
Конечно, но нужно общение, но которое ведет к общности. Потому что есть общение разное.
Угу.
Вот именно такое общение, которое бы вело к общности, это тоже нужно нам учиться этому, вспоминать это, как-то себя воспитывать к этому, чтобы было такое общение, которое действительно приводит к полезному.
Ну, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот что делать для того, чтобы вот в вопросе личных границ, скажем так, не укрепиться, что ли, утвердиться в каком-то эгоизме и в зацикленности на самом себе? Потому что вот сейчас нередко бывает такое, что ничего особо не происходит, но малейший дискомфорт человек воспринимает как нарушение границ. Ну вот, например, сегодня я возвращалась с работы, еду, народу очень много забилось, автобус, водитель один, кондуктора нет, передали деньги, поскольку очень много было, ну то есть это замедлилось. И уже в конце автобуса женщина кричит так грубо и резко, что водитель, передайте сдачу. Ну, то есть просто как бы это процесс немножко замедленный, но у человека уже вскипело вот негодование, что ей сдачу не передали, хотя ну, она еще дойдет, может быть, через 5 минут, но она придет к ней. Чтобы вот мы как раз от этого избегали, вот укоренение вот в зацикленности на самом себе. И вот такой чрезмерной ранимости, которая, ну, она даже, мне кажется, самому человеку не полезна, потому что он начинает обижаться по поводу без повода.
Ну да, становится таким сдержанным существом. Дело в том, что вот русская традиция мысли, общественной, философской, там, художественной, всегда имела в виду, ну, какую-то общественную пользу, благо какое-то общественное. Это речь идет не только о советских годах, но речь идет и все время, да,
угу.
Было какое-то вот общее благо, которое нужно, чтобы осуществлялось. И вот, наверное, имеет смысл все-таки, исходя из этого общего блага, и оценивать. И себя-то как бы тоже оценивать с позиции этого, что, например, ну я там, здесь речь идет не об унижении себя, потому что если, например, я имею звание там родителя, да, то я, значит, уже достоин какого-то уважения. Более того, если на него какое-то посягновение оказано, кем бы то ни было, я должен его отразить. Даже не хочу или не хочу, а просто обязан защитить это звание. Или раньше были сословия, да, вот угу. Они, каждый имел свое, ну, какое-то достоинство, да, какую-то честь. И вот честь там купца отстоять, честь там дворянина. Там. И поэтому... Вот эта защита общественной пользы, она и меня возвышает, делает причастным к какому-то большому делу, что я не просто вот тут блажу, так сказать, вот что-то мне не додали там, и мне очень хочется теперь это получить, а просто это вредит всем, вредит миру, И я это требую. У меня появляется за спиной целая армия моих сторонников, так светлых, вопрос... светлых сторонников, так сказать.
Это к вопросу о соборности,
да? Да, к вопросу о соборности, потому что я за правду, за справедливость, и, конечно, чувствую, что я не, ну, как псалмопевец, да, он все время говорит, что правда с ним, а с врагами одно беззаконие, и поэтому они будут повержены. Во многих псалмах ведь такая линия прослеживается, что пускай со мной ничего не будет, но будет одна правда. И уже этого достаточно.
Но правда, мне кажется, здесь правда идет не моя личная какая-то правда,
конечно.
А правда Божья, да?
Правда Божья. Вот это вот и есть общественное вот благо некое, что всем хорошо, всем лучше от этого. Так пускай вот она и процветет.
Наша передача уже подходит к концу, завершая ее. Давайте мы с вами подведем некий такой маленький итог относительно такого понятия, как личные границы, личное пространство, о чем мы должны помнить и на что мы должны обращать внимание.
Вот еще раз некоторые идеи нашей передачи давайте вспомним, что за разделением внешнего и внутреннего есть объективные некоторые моменты, которые нас побуждают все-таки понимать, что иногда человек оказывается индивидуальным существом, можно сказать, уединенным от других, отделенным, а иногда он оказывается в гуще других людей и оказывается соборным существом. И мы от этого начинаем думать, когда должно быть присутствие других, тесное в жизни этого человека, когда все-таки ему нужно предоставить некоторую свободу в его выборе. И, как я уже говорил, каждый человек должен, наверное, руководствоваться здесь тем, что самое глубокое в нем – это его добродетель, это его некая ценность, которую он стяжал в этой жизни. На этом строится его фундамент его жизни, его личности. И, соответственно, там и есть самое внутреннее его, что в его жизни содержится. Это, можно сказать, некое даже и мистическое содержание, которое ему подает Господь. Ощутить, пережить и хранить в своей душе. И когда мы намереваемся каким-то образом повлиять на другого человека, то нам нужно в первую очередь вот как раз и посмотреть, что мы хотим сами отстоять, и что этот человек сам пытается в своей жизни утвердить. И вот эти две ценности, как бы назовем это так, они и должны, их соотносительное достоинство, оно и должно нас побудить выбрать, что именно нам делать, стоит ли нам вторгаться. Для этого нам требуется глубокое понимание жизни другого человека. И ко всему этому нам нужно подходить очень разумно, чтобы не быть беззаконниками по отношению к другим и к себе.
И к себе тоже, да.
Да. Это как раз и откроет нам некую тайну свободы человека. Где она должна быть внешней, а где она должна быть внутренней, и насколько она должна быть.
Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи, всех вас.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.